Свежее утро на радио «Спутник».
Всегда любопытно, когда некий элемент, некий привет такой из прошлого возникает или существует в настоящем. Так можно говорить про наследие, например, рыцарской эпохи. Оказывается, некоторые рыцарские ордены вполне себе существуют и сегодня. Да, видоизменившись, да, в другой форме, и деятельность, в принципе, несколько иная, но существует, и история считается непрерывной.
Да, и рыцари-то уже совсем не рыцари, а медсестры, например, в белых халатах, но все равно они продолжают спасать.
И причем, если вот опять же подходить близко и подробно к тем символам, которые были непосредственно орденов, мы сегодня говорим про Тевтонский орден, возможно, это даже ближе к исходному, ближе к изначальной задумке,
да,
нежели вот те моменты, которые многим из нас более широко известны. С нами на телефонной видеосвязи кандидат исторических наук Тарас Стракаль. Тарас Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тарас Владимирович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сейчас можно увидеть, пощупать, буквально прикоснуться к наследию Тевтонского ордена? Вроде бы они много замков оставили за собой. Куда съездить, где это посмотреть?
Ну, в настоящий момент отдельные бальяжи, контури Тевтонского ордена находятся в Австрии, в Чехии. Немного есть в Италии, немного есть в Германии. Но в основном это несколько санаториев, странноприимных домов, в которых ухаживают за больными, стариками, немощными, инвалидами. Орден сейчас существует исключительно как благотворительная организация на частные пожертвования. Они испытывают очень серьезные проблемы материальные. Почему? Потому что религиозная пропаганда сейчас в Европе находится фактически под запретом. То есть либерализм, мультикультурализм фактически торжествует, и нынешним священникам, католическим, тем более католическим, очень сложно вести свою деятельность. А что касается, допустим, Калининградской области, то там на территории Калининграда сохранилось очень много орденских замков, но большая часть из них находится в разрушенном состоянии. Местные власти, конечно, стараются эту проблему как-то решить. Некоторые замки берутся в аренду, ремонтируются на частные деньги. Но из наследия Тевтонского ордена на Ближнем Востоке, на территории Израиля сохранились развалины замка Манфорт, который в свое время был главной резиденцией ордена в Палестине до 1291 года. Это Северная Галилея. Ну, а сохранились еще кое-какие там развалины. Ну, в общем и целом, это, конечно же, Европа, в основном Австрия, Чехия, поскольку там находится многочисленное католическое население, в самой Германии после реформации ордену приходится очень-очень сложно.
Тарас Владимирович, я в свое время с любопытством для себя узнал, что вот в Польше, например, оказывается, годовщина Грюнвальдской битвы, собственно говоря, где тевтонцам был нанесен, ну, там чуть не решающий, но для своего времени едва ли не решающий удар, празднуется как серьезный праздник и сегодня. То есть это чуть не на национальном уровне, на региональном-то точно. Это вот действительно такая ситуация, когда тевтонцы играли такую значимую роль, что даже сегодня, спустя 6 с лишним столетий, об этом вспоминают?
Понимаете, такая, в общем-то, гримаса истории получилась интересная. Дело в том, что если бы Конрад Мазовецкий, польский герцог, в 1217 году не призвал тевтонцев в Польшу для завоевания Пруссии, то, скорее всего, никакой бы Грюнвальдской битвы не было бы вообще.
Тарас Владимирович, мы сейчас с вами пересвяжемся, потому что хочется слышать вас, перезвоним,
да,
вам, хочется слышать вас
голос
чуть-чуть получше. Тема очень такая, где самостоятельно, наверное, сказать особо не получится, просто потому что то, что прочитано в учебниках, то прочитано, а вот вещи, которые знают специалисты, это немножечко другое. Я вот действительно от этого момента так копил, чтобы высказать, потому что очень был сам удивлен, потому что события, которые происходили, ну сколько, 6 веков назад. Вот очень сложно представить, чтобы... Нет, у нас в стране, безусловно, тоже, например, помнят. На постсоветском пространстве помнят, читают и почитают те события, которые происходили. То, что Чудское озеро наверняка многие вспомнят, даже и год назовут, и, в принципе, даже картинку,
но чтобы,
опять же, по
кино представят. Прям праздник и гуляние устраивать?
Ну, я хотел даже немножечко расширить, и другие события тоже тех лет, и противостояние, и, соответственно, с рыцарской Европой, и, соответственно, с монгол-татарами, да. Но вот чтобы это было на уровне вот прям государственного и национального такого, национального, может быть, регионального, я вот тут точно
не скажу.
А как
это было-то вообще?
Ну, там и гуляние, и как это сказать, ну, во-первых, туристы дополнительно зазывали очень сильно активно, просто потому что там есть этот замок, там есть где походить, есть где погулять, но при этом вот много перетяжек, много упоминаний, много плакатов, то есть не так, чтобы ребята, дружно отмечаем юбилей, но это есть, ты не можешь приехать и как-то, грубо говоря, пройти вот мимо всего этого. Тарас Владимирович, снова вас слушаем, вы вот как раз упомянули о том, что не был... Был в этом некоторый парадокс, что ли. С одной стороны, Тевтонский орден пришлось побеждать, но при этом чуть ранее к его помощи обращались. Это сугубо вот такая местечковая все-таки история, или же все-таки это вот как венец некий был, несколько сот летней работы, несколько сот летнего существования ордена?
Понимаете, дело в том, что если бы Конрад Мазовецкий в 1217 году не призвал бы орден для войны с пруссами в Польшу, то, скорее всего, никакого Грюнвальдского сражения, скорее всего, бы не было. Понимаете, это как бы такая вот гримаса истории произошла. Дело в том, что польское королевство в начале XIII века очень серьезно страдало от набегов пруссов. Это литовское племя. Они когда-то населяли вот территорию Калининградской области. Довольно многочисленные воинственные племена, и для борьбы с ними как раз и призвали тевтонцев. И получилось так, что за 200 с небольшим лет значит, тевтонцы очистили этот регион от язычников, населили его немецкими колонистами, осушили многочисленные болота, основали десятки городов, сотни деревень. И то есть создали вот эту территорию, можно сказать, с нуля. А потом пришли поляки и все это забрали. При этом они разгромили немецких рыцарей. И получилось так, что после реформации, после начала реформации, прусский герцог стал вассалом польского короля. Алло.
Да-да-да, мы очень внимательно вас слушаем. Единственное, я бы только добавил, что помимо поляков в битве-то участвовали и представители литовского княжества, и русские воины тоже были. Тебе немножечко расширить просто.
Это все так. Но дело в том, что с обеих сторон в этой битве войска отличались интернациональным характером. Отмечены случаи, когда на стороне ордена, во-первых, воевали польские шляхтичи, которые были вассалами ордена. Это исторический факт. В рядах ордена воевали многочисленные пруссы, окатоличенные. Большое количество чешских наемников также воевали в рядах ордена. Кроме того, орден призвал многочисленные отряды пилигримов, то есть паломников, рыцарей, которые искали счастья, удачи, ну, стремились обрести спасение души. Это было в то время очень популярно. Это были англичане, голландцы, представители германских земель, из Германской империи. То есть с обеих сторон войска были интернациональные. Поляки сражались и с той, и с другой стороны.
Тарас Владимирович, а вот из учебников истории, когда в России, да, мы изучаем Чудское озеро, эту битву знаменательную, и этот штрих, который называют мифом, что рыцари Тевтонского ордена провалились все под лед, еще часто упоминается Ливонский орден рядышком, вместе. Вот они действительно были вместе или нет?
Да, они, ну, надо сказать, что, во-первых, значит, за несколько лет до этого Ливонский орден потерпел сокрушительное поражение в битве от литовцев. Это было в 1236 году, так называемая Шауляйская битва, в ходе которой почти весь состав Ливонского ордена был уничтожен. Ливонский орден – это самостоятельный орден, он поначалу никакого отношения к тевтонцам не имел. Так вот, значит, римский папа, когда об этом узнал, он приказал тевтонцам включить на остатки Ливонского ордена состав Тевтонского ордена. И в Ливонию было послано подкрепление, несколько отрядов из, по-моему, 150 рыцарей во главе с очень знаменитым ландмейстером, который отличился в боях еще против сарацин. Это был Андреас фон Велевен. Его очень хорошо знали в России, кстати говоря, это был единственный рыцарь, который немецкий, который вошел в русские летописи. О нем даже есть упоминание, это сказание о храбром Андреяше. Так вот, этот самый Андреяш, он, по всей видимости, возглавил войска, объединенные войска из ливонцев и тевтонцев в битве на льду Чудского озера. Но, очевидно, в плен он не попал, потому что вместе с остатками войск он, скорее всего, вышел из окружения. Алло.
Да-да-да, Тарас Владимирович, минутку у нас остается. Да. Можно ли здесь каким-то образом окончательно, ну, как сказать, подвести итог, сказать в качестве резюме, что стал причиной заката? Вот эти, ну, как сказать, войны, вооруженные противостояния.
Значит, на мой взгляд, причина закат ордена – это реформация 1517 года. То есть появление протестантизма. Орден, как вам известно, католический, а протестанты и католики, они, ну, не слишком любят друг друга. Между ними очень такое четкое противостояние военное, идеологическое. И поэтому, на мой взгляд, именно возникновение протестантизма послужило толчком для начала заката ордена.
Тарас Владимирович, спасибо вам большое за рассказ. Тут действительно очень такая обширная, очень серьезная тема, которую изучать нужно внимательно. И мне кажется, можно, да, можно и учебнички сейчас поднять, и книги, и хроники, или фильм тот самый пересмотреть, пусть в нем и много, как говорит, исторических неточностей. Кандидат исторических наук Тарас Строкаль в эфире «Радио Спутник» про Тевтонский орден беседовали.